Приветствую, братья и сестры. Мы будем продолжать изучать послание к Тимофею. Если говорить об остроте всех событий, которые сейчас происходят, то тогда, когда жил Павел и жила церковь, я не думаю, что события были менее напряженными. Здесь не описывается в контексте историческом ни войны, ни какие-то трагедии, потери, но мы знаем, что церковь жила непростое время. И до тех пор, пока Константин не принял христианство, церковь никогда не испытывала покоя. Всегда было давление. И вот то, что Павел, если вы помните, пишет послание к своему ученику, одному из верных таких тружеников. Вот эта цель этого послания заключалась в том, чтобы, если вы помните, мы в третьей главе, кстати, подойдем к этому снова тексту, где Павел говорит: «Хочу, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем». То есть церковь, которая столп и утверждение истины. И вот его главная цель – подготовить зрелых, квалифицированных служителей, чтобы они могли правильно созидать церковь. С третьей главы мы начинаем смотреть на качество служителей, которые должны быть в церкви. Этим как раз-таки занимается апостол Павел. Мы посмотрим с вами, или с сегодняшнего дня мы будем смотреть с вами на 5 таких важных характеристик. Это первый блок такой, и сегодня, если хватит нам времени, я постараюсь, чтобы мы это рассмотрели. Нам нужно будет посмотреть на характер служителя, нам нужно будет посмотреть на семью служителя, на его духовные дарования или призвание, на его зрелость и на его репутацию. Мы заметим, друзья, что ни к одной профессии не было столь скрупулезных требований, как к профессии пастора, епископа, служителя. Как вы думаете, почему? Вот вспомните, когда вы устраивались на работу, кто там пилотом, кто капитаном парохода, кто водителем троллейбуса, кто преподавателем, кто врачом. Можете вспомнить, какие критерии к вам предъявляли? Самое первое – ваша квалификация, да? Возможно, второй нюанс – опыт. Да, если вы закончили медучилище, вы хирург или институт, да, вы хирург, и вы пришли и хотите сразу же делать там операцию вот, на сердце. Но я не думаю, что вам позволят это сделать. У вас должен быть опыт, а опыт должен как-то приобретаться. Никто из нас, садясь в самолет, когда нужно там перелетать большие расстояния, я не думаю, что очень скрупулезно проверяют у пилота его принципы нравственности, где он и с кем ночь провел. Пришел, выхлопа нет, проверили давление, все в порядке, за руль, автопилот, как там все это работает, взлетели, сели. Это его работа. Но то, что мы видим касательно служителей церкви, это невероятно высокий стандарт. Я думаю, вы догадываетесь, почему. Потому что те, кто влияют на людей посредством Слова Божия, влияют на их вечность. Если хирург-неудачник сделал неудачную операцию на сердце, или даже, скажем, безобидную операцию на аппендицит, и человек умер, он теряет физическую жизнь. Но если хирурги, которые занимаются работой с людьми, с их душами, сделают неудачную операцию или дадут неправильное лекарство, или поставят на неверный путь, они не просто погубят тело, которое однажды в любом случае умрет, они погубят душу. Вот почему апостол Павел представляет в третьей главе невероятно высочайшие стандарты. Друзья, особенно служители, те, кто занимаются от воскресной школы, и это не примитивное занятие, те, кто ведут служение домашних групп, особенно те, кто проповедует за кафедрой. Мы будем с вами под рентгеном Божьего Слова, и оно будет судить нас, и оно должно изменять нас. Слово Божие должно формировать нас. Этим занимался Павел. Этим занимаются все остальные служители церкви. Мы подошли к этому тексту. Может быть, некоторым служителям удобнее было бы пройти его мимо, но он перед нами, и мы должны подчиниться ему. Благословение церкви, когда в церкви благочестивые служители, и наоборот, иногда сами служители могут быть серьезнейшей проблемой для церкви. Тогда, когда эти служители невозрожденные, не спасенные, такие, как мы знаем, Диотреф был, в котором очень мало просматривалось что-то благочестивого. Человек авторитарный, человек амбициозный, человек, любящий власть, человек, любящий, возможно, деньги. Мы подробностей много не знаем, но можем картинку или такой портрет этого человека обрисовать. Есть некомпетентные люди, у которых нет дарования и призвания, но они за кафедрой. Есть новообращенные люди. Возможно, молодая церковь, когда больше, допустим, сестер, а братьев очень мало, да, и там молодые братья есть, и они становятся за кафедру учить, проповедовать. Это не выход, это не помощь Богу. Это очень опасный, скользкий путь, по которому мы увидим в тексте. Молодые, новообращенные люди могут соскользнуть в опасную канаву, ров. Есть люди, у которых, возможно, нечестивая мотивация, почему они стремятся за кафедру быть служителями. Это комплекс проблем. С этим как раз-таки разбирается Павел. Если вы помните предыдущие главы, то Павел отлучает некоторых людей. Возможно, они были в руководстве церкви. И они уводили церковь в сторону. Возможно, женщины доминировали в церкви и пытались каким-то образом влиять на церковь. Возможно, какие-то там влиятельно богатые люди пытались доминировать в церкви и навязывать свою там идею развития церкви. Подробностей мы не знаем, но общую картинку проблемы мы создать можем, увидеть можем. И вот Павел, как Тимофея, так и Тита, своих двоих учеников, очень приблизительно формирует в том, чтобы они, как зрелые руководители, которым Павел доверяет. Тимофей в Ефесе, Павел на Крите, Тит на Крите, Павел их ставит, чтобы один поставил там служителей, и он ему дает целый список. Мы, кстати, будем комбинировать немножечко из двух посланий вот те характеристики, которые апостол Павел дает своим ученикам. Итак, вот эти вот необходимые качества служителя, которые должны быть в церкви. Давайте мы всю с вами прочитаем третью главу. Она небольшая, но она очень, очень емкая и очень ценная. Итак, первое послание Тимофею, третья глава с первого стиха. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о Церкви Божьей? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготавливают себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины, и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Итак, мы видим, друзья, что здесь очень огромный, широкий спектр требований как к пасторам, так к диаконам и так к их семьям и женам. Постараемся все эти вещи рассмотреть очень скрупулезно и подробно. Заметьте, с чего начинает апостол Павел. Кто епископство желает? Слово «епископ» буквально значит «смотреть над», «надзирать», «присматривать». Это самый буквальный перевод. А в церкви потом оно приобрело такой, скажем, религиозный термин, который стал относиться к людям как старшие в церкви, те, которые просто контролируют и смотрят за жизнью церкви. Потом эти термины стали немножечко перемежевываться с терминами пасторы, служители, пресвитеры. В данном случае, я думаю, что нам не столь нужно глубоко сейчас нырять в этом слове, чтобы его разбирать и смотреть. Возьмем его просто синоним пасторы или пресвитеры, как удобно. То есть это один и тот же принцип или один и тот же смысл в данном случае. Вот что Павел пишет. Кто епископство желает? Смотрите, все начинается с желания. И он говорит, молодцы. Другими словами, кто стремится быть служителем, тот молодец. Очень хорошо. Знаете почему? Может быть, в наше время люди получают образование и видят длинный такой карьерный рост. Некоторые говорят, ну хорошо быть пастором. Сидеть в офисе, читать книжки, молиться сколько хочешь, общаться с людьми, ездить на конференции, тебе еще за это деньги платят. Подготовил проповедь, вышел, рассказал, и потом дальше твоя жизнь вот происходит. Поработай на заводе, кирпичи потаскай, цемент, или побудь-ка ты на морозе, вот там, когда там люди, не знаю, траншеи копают, или еще в каком-нибудь горячем цеху. Пасторам нормально. Пастора говорят, ну хорошо быть пастором, если бы не люди. Вот. И есть взаимные такие, знаете, разные шутки в обоюдное такое движение. Но вернемся в те времена, о чем Павел пишет. Кто епископство желает, доброго дела желает. Епископы в то время или служители церкви всегда были самым высоким деревом в лесу. Самое первое, когда молния попадала в этот лес, она попадала в служителей. И быть служителем в то время было очень и очень проблематично. Начиная с самой группы людей. Всегда это смешанные группы, мы с вами говорили. Всегда это разные группы по социальному происхождению, по своему социальному прошлому, по своей жизни. Этнические разные вещи, множество напряжений и конфликтов, которые были внутри церкви, им нужно было с этим разбираться. Но более всего опасность заключалась в том, что церковь была вне закона, в отличие от сегодняшних дней. Если хотели разрушить церковь, разогнать ее, арестовывали служителей или казнили их. И в принципе на этом было все. Если было несколько служителей, она могла продолжать и функционировать. Пасторам тогда не платили. А если платили, то платили очень мало. Поддержка была минимальна, потому что люди жили вот на уровне, или можно сказать, за чертой бедности. Особенно христиане. Поэтому Павел знал, что он говорит. Кто хочет быть пастором, доброго дела желает. И он не сказал здесь, всякий желающий, выстраивайтесь в очередь, и вы приняты. Он знал этот стандарт. Он знал, что не всякий желающий может быть пастором. Он знал, что не всякий желающий может быть диаконом. Он знал, что не всякий желающий и подходящий по категории диакон и пастор может таким быть, если в семье у них не в порядке, если дети у них нечестивые. Пусть лучше в церкви никаких служителей не будет, чем будет что-то криво или неправильно. И Дух Святой вдохновил Павла писать эти строки, чтобы они сегодня перед глазами каждого кандидата или каждый, кто уже несет служение, читал эти тексты. И во свете этих истин изменял свою жизнь, формировал себя, формировал свою семью. Заметьте, то, о чем мы будем с вами говорить, это не природное дарование, которое Творец вложил в начало жизни человека. Это то, что приобретается. Кроме дарования, возможно, дар учительства. Все остальное – это характер, формирующийся под влиянием Духа Святого, под влиянием Слова Божьего, под влиянием человеческого послушания. Итак, сегодня первое, о чем мы будем с вами говорить, у нас будет 16 пунктов. Ого, я сам подумал, ого. 16 пунктов. Первое, о чем мы будем говорить, это о характере служителя. Это его характер. Помните, я когда-то вам уже приводил такую статистику из опроса верующих людей на Западе. У меня нет другой. Может быть, она изменилась за несколько лет. Но вот то, что имею, хочу напомнить. Делали опрос. Из 20 вопросов создали такой образ служителя и говорят, ответьте, пожалуйста, на вопрос и расставьте в приоритете, каким вы видите служителя церкви, пастора. Из 20 вопросов вопрос характера был 19-м в приоритете. Доминировали харизма, образование, опыт и многие другие, я уже не помню, у меня нет этих сейчас вопросов перед глазами. Вот все, что угодно, но вопрос характера или смирения, да, вот этого качества, о котором мы сегодня будем говорить, оно было в самом-самом-самом низу рейтинга этого. Я думаю, что все должно быть абсолютно-абсолютно наоборот. И вот Павел в данном случае, смотрите, уделяет характеру ключевую роль того, каким должен быть служитель. И мы с вами пройдем. Много будем говорить об этих словах. Я их скомбинировал не в последовательности, которая есть в нашем тексте. Я их разбил вот по смысловым таким частям. Мы будем говорить, повторюсь, о характере, мы будем говорить о даровании, мы будем говорить о семье, мы будем говорить о зрелости служителя и о его репутации. Поэтому о каждом из них мы поговорим вот отдельно именно в этом соотношении. Итак, первое, о чем апостол Павел говорит, что пастор или кандидат на служение, он должен быть непорочен. Очень сильное, интересное слово. Интересное в том, что оно просто подлетает в самую высокую точку. Что значит быть непорочным? Безупречный. Самый буквальный перевод – это безупречный. Человек, против которого нет упреков, нет нареканий, нет к нему какой-то заслуженной с его стороны критики, где человека могли бы преследовать в каких-то вопросах. Недавно мне попалась нечаянно статья об одном человеке. Я попозже о нем поговорю и назову его имя. Но он был лидер мирового уровня до тех пор, пока не вскрылось кое-что о его жизни. И он очень, скажем, внешне успешно занимался служением и влиял на людей. Огромное количество людей каялись, приходили ко Христу. Но когда люди узнали о его порочной жизни, все остановилось. Парадокс. Человек может быть харизмой, может быть интеллектищем, может быть способным человеком держать аудиторию, говорить правильные вещи, эмоционально влиять на людей, вызывать, пробивать у них слезу, но внутри, ведя порочную жизнь, С этого начинает апостол Павел. Это, возможно, это та дверь, которая распахивает остальные все качества, которые, которые видны, да, вот в жизни человека или должны быть вот этим стандартом. Я вам тоже когда-то говорил, что в адрес Сперджена, вот в его жизни, в его биографии, очень много было нападок. Были, как правило, были завистники. У кого-то в церкви было человек 30-40, ну, если 100, это, ну, просто считалось большой церковью в то время. Кто читал биографию Сперджена, вы знаете, что там люди, не знаю, часа за 3 приходили, чтобы занять место в зале. Те, кто приходил вовремя, они стояли на улице. Были такие собрания, что собирались от 15 до 20 тысяч человек слушать Сперджена, когда они арендовали большой зал. Много было завистников. Писали ему угрожающие письма, чтобы он остановил свое служение, свое влияние. И вот одно из таких писем было такого содержания. «Если ты не прекратишь своей деятельности, в свежих номерах газеты будет написано о тебе то, что шокирует людей». Вот ответ Спержина был. «Разрешаю всем критикам, которые что-то знают обо мне, написать большими буквами на небосводе все, что вам хочется». С точки зрения людей, этот человек был непорочен. Невозможно было его обвинить в авторитаризме. Невозможно было обвинить его в манипуляциях, невозможно было его обвинить в коррупции, невозможно было обвинить его в каком-то неправильном отношении в семье, ни в чем. Он стремился соответствовать тем стандартам, о которых говорит Священное Писание. Итак, во-первых, служитель должен быть непорочный. В этой непорочности еще подразумевается еще один такой момент, о котором, мне, думаю, стоит сейчас упомянуть, прежде чем мы посмотрим на другие. Существуют дискуссии относительно того, как быть служителю, если он упал, если у него был, допустим, сексуальный грех, там, блуд или прелюбодеяние, или там, вот где-то вот в этой сфере. А некоторые церкви занижают порог и говорят, Бог простил его, Бог прощающий. И все люди кивают головой, да, да. И они его заново выпихивают за кафедру и говорят, он достоин. Лучше проповедника, чем этот, нет. Даже если он 2 раза упал. А тот человек, о котором я хочу говорить, когда будет касаться вопрос семьи, у него был образ жизни. У него было больше 200 партнерш. И он жил этим. Это не просто было падение. Это было лежание в этом. Он жил в этом. И в то же самое время квалифицированно наставлял людей. И им восхищались. Так вот, Писание говорит, если человек, которому Бог дал честь проповедовать, пасти паству, он упал, это порок. Это порок. Бог его прощает, но он сидит в зале. Он не может выйти за кафедру и учить других людей. Особенно, когда это будет касаться верности семьи. Я не представляю, как эти люди проповедуют. Я не представляю, как эти люди, у которых есть блудливый дух, когда они вступают в связи, будучи в семье, или там, если это не женатый служитель, и потом он выходит за кафедру, или это свадебная церемония, да, и он наставляет молодых, и он говорит им о верности, говорит им о чистоте. Как это может быть? Этого не может быть, потому что уровень этого человека и его слов равен нулю. Поэтому Писание говорит, он должен быть без порока. Если в жизни у этого человека есть эти пороки, он не может быть служителем. Он может быть христианином. Бог прощает. Бог на самом деле милостивый. Бог на самом деле щедрый. Но в данном случае его квалификация, она абсолютно обнулена, и он не имеет права на эту роль, на это на эту должность, на этот титул. Итак, во-вторых, трезв. Здесь речь не идет о том, что человек, следующее слово или следующее мы посмотрим касательно удаления от алкоголя, да, но вот в данном случае трезв, это касается его мыслительных процессов, его мышления, его трезвости взгляда на мир. Есть люди, космонавты, которые всегда летают в облаках. Вот они оторваны от реальности земной. Они вот странные люди в каком плане, что вещи либо упраздняют, вот из слона делают муху, либо из мухи делают слона. И вот общаясь с такими людьми, ты понимаешь, что вот нет этого какой-то проницательности, чтобы человек понимал, вот в данном случае, да, можно было бы сказать, что человек адекватно описывает или воспринимает обстоятельства, в котором мы сейчас находимся. Сказать, что забыли все, что происходит сейчас, это до свидания. Есть упрощенная версия. Бог все контролирует. Расслабьтесь. Мне хочется таким людям сказать, когда у вас будет смертельный диагноз у вас или там ваших детей или еще что-то, расслабьтесь. Выключите, найдите кнопочку, тумблер, да, чтобы вы расслабились и вообще не запаривайтесь ни о чем. Есть другая крайность. Когда люди просто в трепете от каждого, не знаю, там, ну, новостного какого-то события. Как будто бы на самом деле в их руках этот руль управления всем этим миром. Тут война закончилась, там началась, там экономика укрепляется, здесь она падает, и люди не знают, как с этим всем разобраться. И вот мы где-то балансируем между двумя этими крайностями. Так вот, служитель церкви, Павел говорит, должен быть трезвый, внимательный, адекватный, воспринимающий правильно ситуацию в жизни, в церкви, в жизни людей, у которых происходит, потому что все это будет касаться как душепопечения в работе, так и наставления проповеди, так и влияния на этот мир. Очень близкий по смыслу следующий принцип характера человека, служителя, целомудрен, он должен быть целомудрен. Я не знаю, как вы трактуете это слово, как оно у вас воспринимается, но греческий корень здесь указывает на мудрость, на здравомыслие, благоразумие или неповрежденность ума. По-другому можно сказать, целостный ум, он не раздвоенный. Это ум, который плотно упакован целостно в одной части, у него нет раздвоенности. С одними он говорит по одному, с другими по-другому. В этой части он осуждает одних, приехал туда, он осуждает других. Тут пляшет под одними, тут под другими. Все начинается вот здесь. Целомудрие – это здравомыслие. Это человек, который на черное говорит черное. А не тогда, когда надо сказать сероватое. И на белое говорит белое. А не какие-то тоже оттенки. Смотрите. Это та квалификация служителей, которые, читая Писание, должны без предвзятости, со здравым умом воспринимать текст. Без всякой предвзятости, лицемерия, каких-то претензий на какие-либо нюансы, могли честно проповедовать Слово Божие. Вот Павел говорит, что этот человек должен быть непорочен, трезвый, внимательный, наблюдательный, адекватный, целомудренный, да, вот благоразумный, здравомыслящий. Следующая характеристика характера, о которой говорит Павел, он должен быть благочинен. Благочинен. Это слово всегда указывает на последовательность и порядок. Вот то, что в уме у человека, то оно будет в практической жизни проявляться. И вот это вот слово, отсюда мы имеем созвучное слово «космос», «гармония», «порядок» или «сбалансированность», «последовательность». Так вот, благочинность, оно не указывает на набожность человека. Благочиние указывает на то, что здесь есть умеренность, скромность. И есть, вы знаете, вот антонимы, да, этому. Бесчинные. Есть благочинные, есть бесчинные. И в нашей церкви у нас уже были такие исторические моменты, когда люди проявляли бесчинство. То есть они нарушали порядок, устроенный или установленный в церкви, когда могли во время проповеди просто из зала выкрикивать и говорить: «Стоп, остановись, закрой рот, о чем ты говоришь?» Все, нарушен этот баланс, люди перестали слушать. Проповедник теряет вообще почву под ногами своими, он начинает эмоционально нервничать. Потом люди встают, уходят демонстративно. Шум вот этот создается. Это бесчинство. Этим людям нет места, чтобы они учили кого-то другого. В Божьих глазах это преступники. Потому что мы читали в самом конце этой главы. Это его церковь. Он глава. И на его принципах и функциях должна церковь работать. Нравится нам это? Согласны мы или не согласны? Павел формирует, и он говорит: служитель должен быть благочинен, порядочный, последовательный, скромный, умеренный. И этому нужно учить церковь. Дальше в нашем тексте есть честен, в оригинале этого нету, но я не думаю, что это неуместно об этом сказать. Человек честен в данном случае в греческом языке, его можно перевести как тот, кто... кому можно доверять. Тот, кто говорит «да», значит «да». Тот, кто говорит «нет», значит «нет». То есть этот человек отвечает за свои слова. Сегодня в мире политиканства люди научились перекручивать слова, перекручивать мысли, говорить одно, подразумевать другое, называть взрывы хлопками, например. И попробуй скажи, что это был взрыв. Тебя посадят. Или ты получишь. Это был хлопок. Или санкции называть экономической помощью для других стран, чтобы они развивались лучше. Или импортозамещение. Понимаете, вот какие вот люди придумывают разные формы придать мягкость тому, что жестко. Теплоту тому, что реально холодно. Или наоборот. Заморозить то, что тепло. Это очень страшное искажение. Это очень проблематичный момент, когда переформатируют мышление людей, и они соглашаются с этим, и живут подобно этим стандартам. Поэтому, когда Писание говорит о честности, то честность здесь тоже можно назвать в этой последовательности, что он трезв, здравомыслящий человек. И если перепрыгнуть нам через благочиние, да, то вот честность – это то, когда ты знаешь, общаясь с человеком, что он говорит то, что он думает. Может быть, он ошибается, но он говорит искренне, честно. Сегодня это дефицит в нашем обществе. Но этого не должно быть дефицита внутри церкви. Потому что наш Спаситель есть путь и истина, и жизнь. В нем вся истина. Слово Его есть истина. Христос любит истину. И Он желает, чтобы как служители, так и внутри церкви народ Божий жил истиной, были честными людьми. А нечестность, она проявляется в самых маленьких эпизодах нашей жизни. От самых банальных таких вещей. Я уже упоминал, когда родители, если мне удобно, то ребенку говорят, если звонит телефон, скажи, что меня дома нет. Помните историю, я вам тоже когда-то рассказывал, когда дети нашли собачку, вот очень красивый щеночек такой, вот просто невероятной красоты. Отличительная черта у этой собачки был на кончике хвостика, вот этой черной собачки, белая такая кисточка. И вот появляется объявление, что пропала собачка, вот ее описание такое, очень огромная просьба найти, кто нашел, вернуть там за большое вознаграждение. Но она так привязалась, или дети привязались в этой семье к этой собачке, что они не хотели отдать. Кто-то из соседей заметил, что в этом дворе Или в этой семье есть эта собачка. И однажды к ним постучался хозяин, настоящий хозяин этой собачки. Я не знаю, сколько это времени прошло. Что сделали семья, которые увидели это объявление? Они срезали вот этот вот кончик, эту кисточку белую со всеми опознавательными знаками, признаками, чтобы ее не узнали. Так вот, когда пришел хозяин, собачка его узнала. Он назвал ее по имени, она там, ну, просто. И он говорит, это моя. Они говорят, нет, нет, нет. Вы написали, что там кисточка белая, нет здесь. И он ушел. Собачка осталась в том доме, где ее нашли. Самое печальное, знаете что? Это была христианская семья, и папа был служителем. Прошло очень много времени, и он вспоминает с болью, и он говорит, собачку мы сохранили, а детей я потерял. Маленький эпизод в детстве, который показал, что можно обыгрывать ситуацию в зависимости от случая, может фатально привести к какой-то трагедии в будущем. Вот что такое честность, когда дети наши видят последовательность нашей жизни, когда они видят нас не застегнутыми, причесанными проповедниками, правильными за кафедрой, когда они видят нас настоящими дома, когда они видят, что мы читаем, что мы слушаем, о чем мы общаемся, как мы общаемся о людях в церкви, как мы говорим обо всех ценностях, ради чего мы живем. Вот это есть честность. Это есть целостность жизни. Если все по-другому выглядит, потом можно что угодно говорить. Молитесь о детях, там, переживайте о том, и о сём, и еще как-то. Вот эта вот часть, то, что касается семьи. Этих эпизодов достаточно много. Заметьте, разве только служители должны быть честными? Всем остальным позволяется быть неблагоразумными, можно быть бесчинством заниматься, да, или можно быть там порочными. Нет. Это категория всех. Но служители должны быть примером в этом, должны быть лидерами. Друзья, я понимаю, что я сейчас под прицелом всех этих принципов. И это слово судит меня. Я даю себе отчет, что я вообще по каждой категории я не дотягиваю. Единственное, что дает мне утешение, Бог продолжает работать с моим сердцем. Я как-то детям своим сказал, мне никогда не хотелось бы оказаться в такой ситуации, когда я проповедую за кафедрой, а вы сидите, смотрите на меня и думаете внутри, лжец. Не верю. Хуже быть не может. Дальше. Павел говорит, что служитель должен быть страннолюбив. Хочу уточнить, что это не любовь к странным людям. А возможно, да, есть странные люди, которых тоже нужно любить, но в данном случае это не то слово. А это буквально значит любящий странников или гостеприимный человек, человек радушный, человек, который не смотрит на часы, когда у него там гости пришли, или он всегда ищет какой-то повод, чтобы не принять к себе домой, если на конференцию кто-то приехал. Да, и всегда у него там до бесконечности ремонт, и всегда это какое-то оправдание, всегда какие-то вот сложности, то у него там кто-то болеет, то соседи ремонт делают, он из любви к гостям всегда-всегда ищет путь извинения. Эти люди всегда должны быть открыты. Это по определению. Смотрите, все христиане должны быть гостеприимны, но есть способность немножечко дольше и больше терпеть даже какие-то трудности, неудобства, может быть, порисованные стены после ремонта детками, которые пришли и потом ушли, или какие-нибудь порезы, царапины, разбитые какие-то кружки. Это включает в себя гостеприимство. Нам об этом нужно говорить. На Востоке с этим проблем было меньше, чем у нас сегодня. Там даже неверующие люди, они, если видят путника, который не успел, да, вот, уйти из города и добраться к себе домой, и оставался где-то там возле рынка, пытался заночевать, его обязательно должны были взять домой, привести к себе, накормить, напоить, дать ему выспаться, отдохнуть. Если у него закончился там бензин у ослика, подзаправить его и отправить его в путь. Это была норма жизни. Возможно, потому что не было такси, телефонов, что можно было вызвать, как сейчас, да, там, звонок другу, и вот тебя выручили. Тогда все было по-другому. Вот. Но были другие сложности, да, когда, возможно, люди могли не доверять тому, кто придет. Я не знаю, сейчас я тебя положу дома спать, а ты меня там, ну не знаю, карманы почистишь, да, или унесешь холодильник, или еще что-нибудь, какую-то утварь ценную. Вот, поэтому очень интересно, да, здесь Павел просто говорит, что он должен быть страннолюбив, любящий странников. А здесь могут быть как верующие, так и неверующие, то есть любовь к людям. И вот это слово, если мы говорили раньше о том, что Павел указывает на трезвость, да, то вот трезвость мышления, вот здесь он буквально имеет в виду не пьяница, тот, кто не имеет алкогольной зависимости. Сюда можно добавить другие зависимости. Некоторым из вас я рассказывал, что я знаю одного пастора, который не просто с новоявленными в церкви людьми знакомится у себя в офисе, наливая рюмочку коньяка. Говорит, выпьем за знакомство. Я не преувеличиваю. Люди в шоке. И те, кто до уверования не пил, они начинают пить. И этот же, назовем его товарищ, он еще может немножечко усилить свой эффект, уколовшись. И все это подается под маской свободы во Христе. И у него есть последователи, есть прихожане. Каков поп, такой приход. Да? Знаете это выражение? Слышали? И там все они, ну, большинство из них полюбляют накатить, гланды лечить, да, вот знают, что это такой хороший путь, вот, настроение себе поднять, каким-то образом, когда ты удручен, ни по одной категории он бы не подошел, если бы проходил он через собеседование с Тимофеем или Титом или Павлом, он бы не прошел. Есть еще, знаете, какая зависимость? Зависимость от медикаментов. Зависимость, когда люди, может быть, категорично относится к алкоголю и табакокурению, или, может быть, кстати, он тоже, комплекс, он тоже покуривает, вот, забыл сказать. А люди могут быть зависимы от седативных каких-то таблеток, которые помогают им быть уравновешенными. Не тогда, когда врач прописал, тогда, когда сами себе прописывают. Это зависимость. Это реальная проблема, которая может существовать как внутри церкви, так и у служителей. Я не говорю об интернет-зависимостях или о каких-то других зависимостях. В данном случае то, что было для них актуально, если вы помните, этой же церкви Павел писал не циркулярное письмо, как для многих церквей, да, или вот конкретное для Тимофея. Он писал этой церкви: «Не упивайтесь вином». Помните? Люди злоупотребляли этим. И Павел знал, куда вино ведет. Он знал, что вино контролирует человека. Если кто до уверования вот, знает эффект воздействия алкоголя, я знаю. Я знаю людей, которые со мной были в компании. Как алкоголь просто переворачивает человека. Тот, кто трусливый, он выпьет 100 грамм, и сюда, и он уже все, он всех сейчас побьет, он просто лев, ему давай драться. Замечали таких? А так в жизни вообще вот просто алкоголь щелк, как будто бы не он. Некоторые копейки не выпросишь, нужно вот просто дай в долг. А бухнет чуть-чуть. Самый щедрый в мире человек. Душа компании. Молчуны говорят, говоруны, может быть, молчат, идут спать. Вот просто это влияет на жизнь человека. Под контролем. Павел знал это. Поэтому служителям говорил, не должны вы этого делать. В Ветхом Завете закон был. Моисей говорил об этом. Или Бог говорил Моисею, что служители не должны являться в храм, в святилище Господне выпившими. Помните трагедию сыновей Аарона? Надав и Авиуд. Ребятки выпили для храбрости и пошли в святое святых. Положили туда чуждый огонь. Я не думаю, что они перепутали что-то в хмели, да, или там с похмелья, я не знаю, что за состояние было. Они умышленно это сделали. И Бог не заставил себя долго ждать. Поэтому не пьяница – это человек, который не просто имеет алкогольную зависимость, но он избегает всего того, что могло бы влиять на его сознание, чтобы он был здравомыслящим, чтобы он был трезвым в уме. Интересная комбинация здесь. Да? Дальше Павел говорит «не бийца». Я когда учился… А у нас преподаватель был по пастырологии, дедушка такой, знаете, что он сказал? Если ты никогда не надевал боксерских перчаток, никогда не выходи за кафедру. У нас есть один кандидат, который может претендовать.
Только один,
да. Знаете, что он имел в виду? Чтобы ты умел сражаться, не бить людей. Некоторые люди, служители, на самом деле вот так делают. Святым кулаком по грешной морде. Вот. И это в норме у людей. Иногда можно, оно буквально здесь сказано, не наносящий удары. Не бийца, не наносящий удары. То есть человек, который не решает конфликты с силой. Можно себе представить, допустим, такую картинку, что у служителя церкви есть рабы в доме. И непослушных рабов он может просто стимулировать и мотивировать вот силой. Если он не понимает слов, что нужно сделать? Дать ему так, чтобы он понял. И вот Павел говорит, такого не должно быть. Но мне кажется, что не бийца... Это, наверное, более широкий такой термин и взгляд, потому что иногда языком можно ударить больнее, чем кулаком. Последствия от кулака могут пройти быстрее, чем от нанесенного оскорбления или какой-то клеветы, или разрушения репутации какому-то человеку. И сделать гораздо сложнее, да, чем удар. Но смотрите, в этой связке всякий пьяница, он и драчун. И вот Павел говорит, не должен быть пьяницей, чтобы не драться. Одно должно исключать другое. Мы видим, что эти люди, они как кандидаты были на служение, но могли иметь вот эти вот пороки, какую-то зависимость, какой-то хулиганский дух, что-то такое, что могло дискредитировать. Я вам скажу, что самое яркое из всего этого списка, это вот это вот мое. Не бийца. Я это остро чувствую, когда я на дороге. Я не знаю, я как будто бы иногда просто мне кажется, что я не уверовал. Я борюсь с этим. Бог подарил мне жизнь во Христе 30 лет. Уже в этом году будет 32. Все эти годы Бог меня хранил. Просто Он меня хранил. Я же себя знаю, моя жена меня знает. Да, я ее не бил. Но она знает, когда мы вместе выходили после каких-нибудь там праздничных застольев погулять. Всегда. Из 10 случаев, 9 это точно. всегда были какие-то конфликты. Когда я уверовал, я оказывался в таких ситуациях, сложных для меня, когда я видел конфликт между людьми, мне нужно было вмешаться. И я не понимал, вот как сейчас. Были эпизоды, когда... А было время, когда я даже в троллейбусе ездил, честно, да, я не всегда на машине ездил, вот, когда подростки, да, вот, ну, не знаю, может быть, то ли студенты начальные, то ли там старшие школьники, вот, там, 17-18 лет, выпившие были в троллейбусе на задней площадке, они там, во-первых, громко ругались, матерились, и там кого-то начали оскорблять, и я вмешался. Я понимал, что я заступил вот за эту линию, когда обычно ничего не заканчивается так, что, ну, дядька сказал, ну, ладно, помолчим. Но это просто по милости Божьей был как раз-таки тот случай, когда они так восприняли. Если бы я был на их месте, я бы сказал, дядя, выйдем. Этот бы дядя в троллейбусе больше никогда не ездил. Был еще один эпизод, когда я заметил поздно вечером, перед закрытием магазина. Здесь у нас был такой чернокожий пастор харизматической церкви. И в этом полупустом магазине, или вообще пустом магазине, было только три человека. Он, выпивший парень и я. И мы вот втроем стояли вот перед кассиром, перед закрытием магазина. Там охранник где-то там блуждал, смотрел, вот. И вот этот выпивший человек увидел этого черника. Для него это, наверное, как-то, не знаю, то ли он подумал, что шахтеры приехали, то ли кто-то, ну, не видел, возможно, никогда. Он начал к нему приставать. Что-то такое там стал оскорблять его, там, прям вот такой. Он прям молчит, а я его узнал. И я к этому выпившему говорю, слушай, хватит, что он тебе сделал? То поворачивает на меня, ты кто такой? Что тебе надо? А ну пошли. И у меня... Я понимал, что сейчас темно, поздно, на улице практически никого нету. Охранник стоял, молчал. Что должен был бы сделать охранник? Позвонить кое-куда, вызвать кое-какие компетентные службы, чтобы с кое-какой личностью разобрались. Этот мой брат во Христе почувствовал свободу, он быстренько... Не чтобы вдвоем нам, да? Я остался один с этим товарищем. Да, мы поговорили очень на повышенных тонах, на улицу мы все-таки вышли. Не буду рассказывать подробности, но я приготовился. Думаю, если сейчас он будет там, ну, полезет в карман или начнет как-то вот себя действовать, да. Вот, понимаете, такие эпизоды, в которых ты просто оказываешься, ты их не планируешь заранее. Я не знаю, что было бы. Вот просто не знаю. Он на самом деле мог бы достать нож или там дробовик какой-нибудь, бахнуть меня. Там, ну, он не то, что там, знаете, вообще на ногах не стоял. Он был сильно выпивший и агрессивный. Эти люди обладают вот этим адреналиновой силой больше, чем вообще трезвый человек. И яростью, и гневом, и всем тем, что просто он мог бы справиться со мной. Молодой парень был. Не то, что там, знаете, дядька, там, пенсионер какой-то, вот, но фронтовик, контуженный, и он всегда ему хочется подраться с кем-то. Но здесь речь идет о том, что у тебя не должно быть стилю жизни, стилем твоих решений конфликтов путем силы, путем драки, путем рукоприкладства, как внутри семьи, так и снаружи. Фух, я себе все сказал. Да, ну дальше, смотрите, не сварлив. Буквально тот, кто не конфликтует, тот, кто не злобивый. Это не значит, что человек компромиссный, это не значит, что человек любой ценой покрывает любые неудобные темы, беседы, всевозможные какие-нибудь там, знаете, конфронтацию в разговоре. Это не значит. Вот что значит, что человек, который умышленно не нагнетает обстановку. Вот опять-таки, если брать здравомыслие, то человек поймет, если человек со мной не согласен, или не так мыслит, как я, относительно этих вопросов, даже богословских вопросов, на ровном месте не будет делать бурю в стакане. Понимаете? Не конфликтующий, то есть не сварлив. Пропущено? Вроде я трезвый был. Ну, запишите себе. Дальше. Держим тогда этот пункт. Не корыстолюбив. Его тоже нет в нашем тексте, в оригинале. Вот. Но он есть послание к Титу, 1 глава, 7 стих. Мы чуть-чуть попозже к этому подойдем. Я начинаю сейчас ускоряться. Не корыстолюбив – это человек, особенно подверженный, да, служители церкви, когда у них чуть-чуть больше круг общения и отношений с людьми. Некорыстолюбив – это тот, кто не ищет выгоды себе ни в чем. Как в отношениях избирательно дружить или не дружить, так и, как бы подобрать такое слово, стелить себе какой-нибудь путь карьерного роста для того, чтобы дружить с именитыми братьями, сфотографироваться с Джоном МакАртуром, иметь там татуировку от Алексея Коломийцева, да, там, или что-нибудь такое, где-нибудь на пляже разделся, ты с этой книжечкой ходишь, МакАртура, или... Ну, я утрирую, конечно, но вот есть некоторые, которые любят это. Это часть корыстолюбия. Не обязательно это связано с деньгами, не обязательно это связано с материальными какими-то ценностями. По-другому это можно было бы назвать коррупцией в голове, в разуме. Испорченность. Изначально испорченности, когда это очевидно, что человека можно подкупить, хотя это больше, конечно, касается серебролюбия, но мне кажется, они очень близки по своему смыслу. Дальше, буду теперь смотреть за конспектом, тих. Возможно, это два крыла, не сварлив и тих, а буквально миролюбивый человек, скромный, вот это слово «скромный», использует Иаков, послание Иакова, 3 глава, 17 стих. Тихий человек, который миролюбивый, миротворец. Еще один из переводов или синонимов можно было бы подобрать, что доброжелательный, снисходительный. Это не тюфяк, это не тряпка, это не тот, кто будет, не знаю, бояться выразить свое мнение. Но в комплексе здравомыслия, непорочности, вот это вот в сочетании, оно будет очень хорошо гармонировать, когда все это есть у человека. Вот смотрите, какие стандарты Павел ставит. Просто невероятно. Не серебролюбив. Долго не буду на этом останавливаться. То есть человек как сам не живет ради денег, так его способность пожертвовать или участвовать финансово в чем-то, вот это обратная сторона. Он не любит серебро в том, чтобы его накапливать и держать. На черный день, красный день, другие какие-то дни. Когда он видит в чем-то или в ком-то нужду, он обязательно будет в этом участвовать. То есть он независим, да, вот от материальных ценностей. Его в данном случае невозможно подкупить, что вот, пожалуйста, реши эти проблемы. Был один эпизод в моей жизни, я был еще молодым служителем, когда один из уважаемых мною служителей, руководители там, ну, скажем, очень известной такой мощной организации христианской, попросил, чтобы ему или его неверующего племянника, который вообще не из нашей церкви, дать ему справку, что он член церкви для альтернативной службы. Я сказал нет. Мы с тех пор не общались. Я сам был удивлен, как вообще можно. Я понимаю, что тебе хочется спасти своего племянника. Это даже не война была. Сейчас, может быть, я бы его понял. И то я не пошел бы на подобные вещи. Вот здесь нужно сказать, да, Бог тебя защитит твоей жизнью. Мы тебе дадим справку, чтобы ты не пошел в армию, но тебе кирпич на голову упадет. Или там, слюной подавишься, умрешь. Или чем угодно. Бог может умертвить тебя даже в мирное время. А тот, кто на передовой, может всю свою войну пройти, как мой батяня. Да, он 4 года отвоевал против немцев, еще целый год против японцев воевал в Китае. А кто-то, может быть, только вышел, да, там в резерве где-то был. И кто этим управляет? Бог управляет. Поэтому в этих вопросах человек неподкупный. Это очень ценный момент. И, друзья, вы не устали еще? Давайте очень быстренько. То, что все-таки касается параллельно, да, Титу, 1 глава, 7-8 стих. Мы с вами продолжим. И тот же Павел в том же контексте, в то же самое время, кстати, он пишет те категории, у которых нет у Тимофея послания, но есть у Тита. Дальше. Не дерзок. Не дерзок. Это значит, или корень этого слова, сам, по-гречески аутос. И вот что можно было бы сказать. Самонадеянный, самодовольный, своенравный. И чтобы одним словом обобщить, эгоистичный. Вот в этом смысле слово «недерзок», оно передает более точный смысл. Человек, который сам в себе. Например, люди могут служителю делать какие-то замечания. Объективные. Да, не в том плане, что ты такую рубашку надел, или что ты галстук не носишь, или наоборот, а что ты носишь такой галстук? Знаешь, это одно с другим не сочетается. Или еще какие-нибудь. А что ты не жестикулируешь так, или не ходишь по сцене, стоишь вкопанный вот здесь. Это есть претензия бесполезная, бессмысленная. Да? Это все зависит от темперамента человека, который в нем есть. Когда критика касается, возможно, невнимательности, там, может быть, каких-то других вещей, характера, где можно изменить, то служители должны этому внимать. И вот дерзкий человек скажет, кто ты такой? Ты недавно пришел в церковь, тебя не было, я здесь был. Ты уйдешь, я здесь буду. И, ну, приблизительно вот так. Вот это вот дерзость, хамство, да, вот оно присуще людям, особенно тогда, когда ты долго на одном месте, когда ты видишь, что люди приходят, уходят, меняются, а ты на одном месте. Ты уже можешь чувствовать себя директором церкви, ты можешь, ну, воспринимать то, что ты имеешь право, да, на многие какие-то вещи, и тебя немножечко отрывает от земли, от реальности. Вот эта вот дерзость, в корне которого сам, это опасный фундамент, на котором человек может стоять. Бог таких самостоятельных очень сильно воспитывает. Это гордыня, а Бог гордым противится. Следующее, не гневлив. Более подробно, не вспыльчивый, не заводится с полоборота, не раздражается по любому поводу. Дальше то, что Павел пишет Титу, справедлив. Очень интересное слово, отчасти знакомое, но справедлив, праведный, прямой. Тот же синоним честный. Тот, кто предсказуемый, истинный, настоящий. И два последних, благочестив. Я пересмотрел в греческой симфонии употребление этого слова. Чаще всего оно в нашем переводе используется как «святой». Есть слово «хагиос» – «святой». Первоначальное значение относится к отделенности. Здесь «святой» больше к характеру, к набожности. Человек, который внутри свят. Да, это святость Христова, святость, но есть еще личная святость. То, когда человек стремится к этой личной святости. Вот что значит благочестив, богоугодный, чистый, святой. И последнее. Воздержан. Воздержан. умеющий владеть собой. Человек, который способен контролировать свои эмоции, свои слова, может владеть своим поведением. Посмотрите, какое огромное количество в этой первой части апостол Павел представляет кандидатам на служение и тем, кто занимается служением. Заново перечитайте, посмотрите, друзья, есть ли такие требования кому-либо из работников в любой сфере, и вы не найдете. Ни к слесарю, ни к каменщику, ни к водителю, ни к врачам, никому. Только к служителям церкви, потому что на них лежит огромнейшая ответственность влиять на народ Божий, чтобы они сами были стандартом подобного уровня. Заканчивая, я хочу напомнить всем нам, что Евангелие Божие – это то, что пришло к нам. Все эти категории, они не относятся к невозрожденным людям. Это невозможно выдавить. Если в одной сфере ты можешь быть, скажем, от природы тихим человеком, не конфликтным, не злобивым, но компромиссным или трусливым даже, и выдавать это за какую-то добродетель, то все остальные сферы выдадут тебя. Здесь не может быть неравновесия, здесь должно быть в комплексе, как плод Духа Святого. И это может дать только Бог. Молитесь, друзья, о служителях. Они люди. Они деревья в этом лесу, в которых молния попадает в самых первых. Возможно, могут быть такие времена, когда и протестантской церкви будут чувствовать, скажу мягко, дискомфорт на фоне многих других событий. Первый, кому достанется, вы знаете. Поэтому в комплексе физическом, духовном и во всех остальных молитесь о служителях церкви, как о пасторах, диаконах, о руководителях домашних групп, о преподавателях воскресной школы, чтобы все люди, вовлеченные в служение, в том числе наши певцы, музыканты, могли соответствовать этим критериям, этим категориям. Это очень важно. Мир этот перевернутый. И над этими ценностями, как в Римской империи, так и сейчас, люди смеются. Для них это просто ничего не значит. Это слабость. В мире правит сила, наглость всему голова. Но только не в Божьем мире, не в Его царстве. Мы счастливы, что Бог спас нас, дал нам инструкцию, какой должна быть церковь, как она должна жить, какими должны быть служители внутри церкви, чтобы все это было для Его славы. Помолимся. Отец, очень благодарны Тебе, что Слово Твое, как воистину этот рентген, который просвещает нас, Слово Твое, как меч обоюдоострый, который проникает до разделения души и духа, судит помышления и намерения сердечные. Слово Твое, от которого невозможно спрятаться, Слово Твое, которое всегда нас читает, которое обличает и одновременно утешает, и наставляет, и исправляет. Мы пред лицом Твоим, Господи, в том, чтобы Твоя благость и милость формировала нас в Твой образ. Я благодарен Тебе за моих братьев и сестер, за всех, кто может сегодня называться служителем Твоим, кто несет ответственность за души детей, подростков, за души народа Твоего, когда обучают Слову Твоему. Мы понимаем, что те стандарты, которые Ты предъявляешь, они недосягаемы, чтобы во всей полноте это исполнить. Но мы хотим стремиться к этому, хотим угождать Тебе. Я лично, Господи, раскаиваюсь в том, что в моей жизни слабо просматриваются многие эпизоды из этой категории характеристик. Но я, оглядываясь назад, вижу, как Ты сильно меня изменил И я вижу, Господи, что только Твоя рука это способна была сделать, Твой Дух Божий, живущий во мне. Я благодарен Тебе, Господи, что могу видеть, как Ты изменяешь моих братьев и сестер, которых Ты поставил на служение. Как много Ты, Господи, делаешь своего труда. Медленно, но уверенно, надежно. И этот плод очевиден. Пусть все это, Господи, будет в честь и славу Твоего имени. Научай нас, формируй нас, чтобы каждый из нас и целиком вся церковь могла быть Твоим благоугодным инструментом в Твоем деле, в утверждении Твоего Царствия. Спасибо Тебе, Господи, за милость этого дня, за собрание, которое Ты нам подарил, за возможность быть вместе. Будь благословен, достойный всякой хвалы и чести, Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.